Да, это он. Подняв воротник куртки, Лимас вышел на улицу. Дул ледяной октябрьский ветер. И тут он увидел толпу. В домике забываешь о них, недоумевающих, озадаченных лицах. Так выглядят беспомощные свидетели дорожной катастрофы. Никто не знает, что произошло. Никто не знает, можно ли прикасаться к телу. Между лучами прожекторов пробивался то ли дым, то ли пыль, вибрирующая пелена в рамке света. Лимас подошел к машине и спросил. — Где он? За ним пришли, и он скрылся. Он взял велосипед. Про меня они ничего не знали. Куда он отправился? У нас была квартирка в районе Бранденбургских ворот над рестораном. Он держал там кое-что, деньги, бумаги. Думаю, он поехал туда, а потом будет переходить. Сегодня ночью? Он сказал, что сегодня. Остальных всех взяли. Пауля, Фирака, Лензера, Заломона. У него мало времени. Лимас молча уставился на нее. Потом спросил, и Лензера тоже, прошлой ночью. К Лимасу подошел полицейский. «Вам придется отъехать отсюда», — сказал он. «Запрещено загораживать дорогу». «Пошел-ка ты», — бросил через плечо Лимас. Немец заметно напрягся, и женщина сказала, «Садитесь в машину, давайте доедем до угла». Он сел рядом с ней, и они медленно поехали к ближайшей развилке. «Не знал, что у вас есть машина». «Машина Мужнина», — равнодушно объяснила она. «Карл, конечно, не говорил вам, что я замужем». Лимас молчал. «Мы с мужем работаем на оптическом заводе. Они позволяют нам заниматься бизнесом. Карл назвал вам мою девичью фамилию. Он не хотел, чтобы я связывалась с вами». Лимас достал из кармана ключ. «Вам надо где-то остановиться», — сухо сказал он. «Вот ключ от квартиры на Альбрехт-Дюрер-штрассе, рядом с музеем. Номер 28А. Там есть все, что вам может понадобиться. Я позвоню, как только он появится». «Я подожду его вместе с вами? Я тут не останусь. Поезжайте на квартиру, я вам позвоню. Не имеет смысла ждать его здесь».
«Но он будет проходить здесь?»
Лимас удивленно поглядел на нее. «Он так сказал?»
«Да. Тут у него есть знакомый полицейский, сын его бывшего помещика. Это может пригодиться, поэтому Карл выбрал именно это место».
«И сказал об этом вам?
Он мне доверяет. Он все рассказывает мне».
«О, Боже!»
Он отдал ей ключ, а сам снова отправился на КПП. Когда он вошел, полицейские зашушукались, а один, самый высокий, демонстративно отвернулся.
«Извините, ребята», — сказал Лимас, — «простите, что нахамил вам».
Он открыл обшарпанный портфель и пошарил в нем. Наконец нашел то, что искал, полбутылки виски.
Кивнув ему, старший полицейский взял бутылку, разлил виски в кофейные чашки и разбавил черным кофе. «А куда подевался американец?» — спросил Лимас.
«Кто?»
«Тот парень из ЦРУ, что был со мной».
«Пошел, баиньки», — сказал старший, и все расхохотались.
Лимас поставил чашку на стол и спросил. «У вас есть разрешение стрелять, чтобы прикрыть перебежчика, если его преследуют?»
«Нам разрешается открывать огонь только тогда, когда они обстреливают наш сектор».
«Значит, вы не можете стрелять, пока он не пересечет черту?»
«Не имеем права, мистер Томас», —
представился Лимас.
«Мистер Томас».
Они обменялись рукопожатиями, и полицейские тоже назвали свои имена.
«Не имеем права открывать огонь. Вот в чем штука. Нам говорят, что иначе начнется война».
«Чушь собачья», — вмешался тот, что помоложе.
«Не будь тут союзников, стены давно бы не было».
«И Берлина тоже», — буркнул старший.
«Сегодня ночью у меня перебежчик», — сказал Лимас.
«Здесь? На нашем КПП?
Его нужно спасти во что бы то ни стало. За ним охотятся люди Мунта».
«Но через стену можно кое-где перелезть», — заметил молодой полицейский.
«Нет, это не по нему.
Он попытается перехитрить их. У него есть документы, если только их не засветили, и велосипед».
В будке была лишь одна настольная лампа с зеленым абажуром,